Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Мы продолжаем знакомство с книгой Уильяма Энгеля «Семена разрушения». Мы закончили часть третью. Сегодня у нас часть четвертая, которая называется «Семена ГМО вырываются на свободу». И мы читаем девятую главу, которая названа «Революция в мировом производстве продовольствия». Начинается. К концу 80-х годов в мире окрепла сеть убежденных и получивших образование в области генетики молекулярных биологов. Гигантский рокфеллеровский ГМО-проект стартовал в избранном для этого месте Аргентине, где Дэвид Рокфеллер и рокфеллеровский Чейз Манхэттен Бэнк поддерживали тесные связи с только что избранным президентом Карлосом Менемом. Пахотные земли и население Аргентины стали первым крупным испытательным полигоном, первыми подопытными свинками, на которых испытывались зерновые культуры ГМО. Покровители проекта словословили введение в сельское хозяйство ГМО как вторую зеленую революцию, ссылаясь на введение в сельское хозяйство после Второй мировой войны современных методов производства и, в частности, специальных гибридов пшеницы и химических удобрений, завоевавших свое место под солнцем, под уверение, что они увеличат урожайность в Мексике, Индии и других развивающихся странах. За какие-то 8 лет площадь пахотных земель по всему миру, засеянная зерновыми культурами ГМО, выросла до 167 миллионов акров, в 2004 году почти в 40 раз. Это составило внушительные 25% от всей площади пахотных земель в мире, что дает основание думать, что зерновые культуры ГМО уже встали на путь к полному доминированию в мировом производстве зерновых, по крайней мере, основных сельскохозяйственных культур. Свыше 2/3 этих площадей, или 106 миллионов акров, были засеяны ведущим в мире производителем ГМО США. Этот факт, как утверждали сторонники ГМО-проекта, доказывал, что у американского правительства и у потребителей, так же как и у фермеров, была высокая степень уверенности в том, что зерновые культуры ГМО имеют существенные преимущества перед обычными зерновыми культурами. Это окажется жестоким обманом. К 2004 году Аргентина стала второй после Соединенных Штатов по размеру пахотных земель, отданных под зерновые культуры ГМО, а это 34 миллиона акров. Среди стран с немного меньшими, но быстро расширяющимися площадями ГМО-культур была Бразилия, которая в начале 2005 года аннулировала закон, запрещавший возделывание геномодифицированных зерновых культур, аргументируя свое решение тем, что зерновые культуры ГМО уже распространились столь широко, что нет никакой возможности управлять этим распространением. Канада, Южная Африка и Китай – все они к тому времени имели значительные программы перехода на ГМО. Немного отставали от них, но быстро нагоняли Румыния, Болгария и Польша, сателлиты бывшего Советского Союза, богатые пахотными землями и отсутствием каких-либо ограничений. Индонезия, Филиппины, Индия, Колумбия, Гондурас и Испания также сообщали о значительных посевах ГМО. Множество других, более бедных стран, для которых не все данные были доступны, тоже стали полигонами для компаний, продвигающих свои зерновые ГМО-культуры и специальные гербициды и пестициды, согласно данным, собранным американским Pew Foundation. Примечательно, что согласно исследованиям того же Pew Foundation, многие фермеры, высаживавшие зерновые ГМО-культуры в 2004 году, 85% из них находились у черты бедности. Большинство из них жили в развивающихся странах, тех самых странах, которые изнывали под гнетом реформ Международного валютного фонда и высоких внешних долгов. Но ни одна страна не подверглась столь радикальному преобразованию и на столь ранней стадии фундаментальной структуры своих земельных владений, как Аргентина. История возделывания ГМО и история аргентинской соевой революции стали социологическим примером систематической потери национальной продовольственной самодостаточности во имя прогресса. До начала 80-х годов южноамериканская страна Аргентина была замечательна по стандартам уровня жизни ее населения. Сельскохозяйственная система, частично как результат эры Хуана Перона, были разнообразны, производительны и находилась в руках маленьких семейных ферм. Типичный аргентинский фермер в 70-х годах выращивал небольшое количество сельскохозяйственных культур, таких как овощи или пшеница, держал домашнюю птицу, молочное стадо и иногда мясной скот на маленьком участке земли, который часто принадлежал ему десятилетиями по праву владения. Качество аргентинской говядины было настолько высоким в 70-х годах, что она конкурировала с техасской, которая во всем мире считалась эталоном качества. До 80-х годов богатая земля и фермерская культура, как правило, производила большие излишки сверхвнутренних потребностей в продовольствии. Примечательно, что правительственных субсидий фермам не существовало, а долги фермера были минимальны. Все изменилось в 80-х годах, когда разразился аргентинский кризис задолженности. После резкого роста международных цен на нефть в течение 70-х годов основные нью-йоркские и другие международные банки во главе с семейным банком Рокфеллеров Чейз Манхэттен, Ситибанк, Chemical Bank, Bank of Boston, Barclays и прочие продавали соды странам, подобным Аргентине, первоначально на очень привлекательных условиях. Эти суды брались, чтобы финансировать импорт необходимой нефти среди прочих вещей. Пока лондонские проценты ставки оставались низкими, эти кредиты могли обслуживаться из национального дохода. Таким образом, они были весьма соблазнительны, и долларовые долги резко выросли. В октябре 79 года, чтобы воспрепятствовать падению доллара, американская Федеральная резервная система внезапно подняла свою основную процентную ставку приблизительно на 300%. Оказав тем самым воздействие на международные процентные ставки и прежде всего на плавающий процент по внешнему долгу Аргентины. К 1982 году Аргентина оказалась в долговой ловушке, мало чем отличающейся от той, благодаря которой британцы в 1880 году взяли под свой контроль Суэцкий канал в Египте. Как оказалось, нью-йоркские банкиры во главе с Дэвидом Рокфеллером выучили уроки британского долгового империализма. В предыдущие годы перонизма, это время правления Хуана Перона, Аргентина объединяла сильное и хорошо организованное профсоюзное движение с централизованным государством в высокой степени, вовлеченным в экономику. Оба сотрудничали с избранными частными компаниями по отрегулированной модели. В течение мирной эры послевоенного мирового подъема экономики Аргентина имела определенные особенности, подобные скандинавской социально-демократической модели. Кроме того, перонизм, безотносительно от его недостатков, создал сильное национальное самосознание у аргентинского народа. Эра Перона пришла к своему кровавому концу в 1976 году с военным переворотом и сменой режима, поддержанными Вашингтоном. Переворот оправдывался тем, что он должен был противостоять растущему терроризму и коммунистическому мятежу в стране. Более поздние исследования показали, что партизанская опасность со стороны Народной революционной армии и Монтанерос была сфабрикована аргентинской армией, большинство из лидеров которой обучалось технике действий против партизан в печально известной американской армейской школе обеих Америк. Военная диктатура президента Хорхе Видала, однако, оказалась слишком либеральна в своем определении прав человека и надлежащих правовых процедур. В октябре 1976 года аргентинский министр иностранных дел адмирал Цезар Гузетти встретился в Вашингтоне с госсекретарем Генри Киссинджером и вице-президентом Нельсоном Рокфеллером. На встрече будет обсуждаться предложение военной хунты о массовых репрессиях в стране и подавлении оппозиции. Согласно рассекреченным документам Государственного департамента США, опубликованным только несколько лет спустя, Киссинджер и Рокфеллер не только высказали свое одобрение, но Рокфеллер даже предложил устранить некоторых ключевых людей в Аргентине. По крайней мере, 15 тысяч интеллектуалов, профсоюзных лидеров и фигур оппозиции исчезли в так называемой «грязной войне». Семья Рокфеллеров играла не случайную роль в смене режима в Аргентине. Ведущий деятель хунты, министр экономики Мартинес де Оз, поддерживал тесные связи с Чейз Манхэттен Бэнк и был личным другом Дэвида Рокфеллера. Мартинес де Оз был главой богатейшей землевладельческой семьи в Аргентине. Он проводил радикальную экономическую политику, разработанную для привлечения иностранных инвестиций в Аргентину. Фактически, Это экономическое маневрирование и было той самой причиной, которая стояла позади секретной рокфеллерской поддержки хунты. Большие вливания наличных денег из банка Рокфеллера конфиденциально профинансировали вооруженный захват власти. По крайней мере, с 40-х годов, когда брат Дэвида, Нельсон, управлял американской разведкой в Америке в качестве главы отдела координатора по связям на американском континенте президента Рузвельта, братья Рокфеллеры расценивали Латинскую Америку как фактически частную семейную сферу влияния. Семейные интересы Рокфеллеров простирались от венесуэльской нефти до бразильского сельского хозяйства. Теперь в 70-х годах они решили, что проблемы задолженности Аргентины предлагают им уникальную возможность продвинуть семейные интересы и там. Замораживая заработную плату, Мартинес де Ос одновременно освободил цены на товары первой необходимости, которые прежде регулировались правительством, включая продовольствие и топливо. Знакомая ситуация. Это в целом привело к существенному снижению потребительской покупательной способности. Пошлины на импорт были сокращены, позволив ему затопить рынок. Обменный курс песо к доллару стал главным номинальным якорем схемы. Действительно, из-за сокращения расходов, повышения цен общественного сектора и роста налогов бюджетный дефицит снизился с 10,3% в 1975 году к 2,7% в 1979 году, а инфляция снизилась с 335% в 1975 году до 87,6% в 1980. Однако реальный валютный курс песо, результирующий отток капитала и кризис платежного баланса, привели к краху этой программы. Также в страну был любезно приглашен иностранный спекулятивный капитал, и Чейз Манхэттен, и Ситибанк стали там первыми иностранными банками. Естественно, что такое падение жизненного уровня вызвало протесты со стороны сильного движения, Пиранистский союз и других форм оппозиции. Протесты были жестоко подавлены. Очевидно, удовлетворенный новым аргентинским правительством Дэвид Рокфеллер объявил, цитата:
«У меня сложилось впечатление, что наконец-то у Аргентины есть режим, который понимает систему частного предпринимательства».
После десятилетия репрессивного военного правления началась новая фаза в эрозии аргентинского государственного суверенитета. Началась она со вступлением в должность президента Карлоса Менема, богатого плейбоя, позже обвиненного в необузданной коррупции и незаконных продажах оружия. Джордж Буш-старший был тогда президентом и принимал Менема как личного гостя никак не меньше 8 раз. Его сын Нейл Буш был гостем в доме Менема в Буэнос-Айресе. В общем, Менем наслаждался наилучшими связями на севере. На фоне скандалов в аргентинской армии и с ростом недовольства населения нью-йоркские банкиры и вашингтонские политические брокеры решили, что пришло время разыграть новую карту, чтобы продолжить свой экономический грабеж и корпоративное поглощение Аргентины. Менем был пиранистом только по партийному названию. Фактически, он подверг Аргентину экономической шоковой терапии, еще более решительной, чем британская революция свободного рынка Маргарет Тэтчер в 80-х. На его членство в партии пиранистов позволило ему обезоружить внутреннее сопротивление в пределах партии и профсоюзов. И в этот раз ключевой фигурой в правительстве Менема для влиятельных нью-йоркских банкиров был министр экономики. Новым министром стал Доминго Кавалло, ученик Мартинеса де Оса и человек, известный в нью-йоркских финансовых кругах. Кавалло получил свою степень доктора философии в Гарвардском университете Дэвида Рокфеллера, недолго занимал должность в качестве главы Национального банка и открыто поддерживался Рокфеллером. Кавалло был также близким другом и деловым партнером Дэвида Малфорда, ключевой фигурой в Министерстве финансов президента Джорджа Буша-старшего, ответственного за реструктуризацию латиноамериканского долга по плану Брэди, а позже члена Credit Suisse Fist Boston Bank. Банкиры Янки действительно доверяли Кавалло. Экономическая программа Менема была написана в Вашингтоне и Нью-Йорке друзьями Дэвида Рокфеллера. Она уделяла первостепенное внимание радикальной экономической либерализации и приватизации государства и демонтировала Тщательно прописанное государственное регулирование в каждой области от здравоохранения и образования до промышленности, она открывала защищенные рынки для иностранного импорта в еще большей степени, чем было позволено при военной хунте. Повестка дня приватизации требовалась Вашингтоном и МВФ, который действовал по указке Вашингтона как условие выдачи чрезвычайных кредитов для стабилизации песо. В то время в Аргентине бушевала инфляция веймарского стиля 200% в месяц. Наследство от хунты остались обломки экономики и огромные долги иностранным банкам. НМ смог воспользоваться в своих интересах гиперинфляции, неизбежность которой была заложена в последние годы правления хунты, и провести в стране экономические преобразования намного более радикальные, чем осмеливалась проводить даже военная диктатура. Кавала без лишних вопросов провел потребованные резкие меры и получил непосредственный кредит в размере 2,4 миллиарда долларов и высокую оценку от Международного валютного фонда. Последовала волна приватизации от государственной телекоммуникационной компании до государственной нефтяной монополии и даже пенсий государственного социального обеспечения. Коррупция была необузданной. Близкие друзья Менема стали миллиардерами за счет налогоплательщиков. Вместо государственных монополий в промышленности появлялись гигантские частные монополии, принадлежащие иностранным владельцам и финансируемые в значительной степени кредитами из Рокфеллерского Чейз Манхэттен или Ситибанка. Эти же банки получили огромные прибыли, когда несколько лет спустя они организовали бегство капитала богатых аргентинцев из песо на офшорные частные банковские счета в Чейзе или Ситибанке. Воздействие этих преобразований на общую численность населения было далеко от положительного. На фоне иностранных поглощений прошли массовые увольнения бюджетных работников. Неудивительно, что режим Менема в Аргентине и его экономический царь Доминго Кавалла получили признание за создание того, что было маркировано в финансовых изданиях как «аргентинское чудо». Инфляция была обуздана в 1991 году с помощью передачи абсолютного денежного кредитного контроля механизму полного золотовалютного обеспечения в форме Центрального банка, контроль над которой осуществлялся МВФ. Песо, очень сильно обесцененный с уровня 70-х, был твердо зафиксирован механизмом полного золотовалютного обеспечения в пропорции 1 к 1 к доллару США. Самостоятельная эмиссия денег для стимуляции экономики без равного увеличения долларовых резервов на счету механизма полного золотовалютного обеспечения была строго запрещена. Зафиксированный песо открыл широкие возможности зарубежным инвесторам для спекуляций и выкачивания огромных прибылей на приватизации государственной экономики в течение 90-х годов. Когда в апреле 2001 года для управления народным хозяйством среди крупного экономического кризиса был снова призван Кавалла, он от имени нью-йоркских банкиров и своих местных банковских друзей тайно спроектировал удачный ход. Кавалла просто заморозил депозиты на личных счетах в банках частных держателей в Аргентине, чтобы спасти активы своих друзей-банкиров в Нью-Йорке и других местах за границей. В тот момент Аргентина не выполняла своих обязательств по 132 миллиардам долларов государственного долга. Первым деянием Кавалла на посту министра экономики в апреле 2001 года станет тайная встреча с рокфеллеровским JP Morgan Chase банком CSFB Дэвида Малфорда, лондонским HSBC и несколькими другими избранными иностранными банкирами. Они обменяли старые аргентинские государственные облигации на 29 миллиардов долларов США на новые. Эта тайная сделка принесла банкам огромные прибыли и обеспечила безопасность их активов в стране. Проигравшей страной была Аргентина, поскольку этот обмен сделал бремя общей суммы долга еще большим. Год спустя Кавалла и эти 7 иностранных банков подверглись судебному преследованию, поскольку эти обмены были незаконны и были разработаны в пользу иностранных банкиров. Согласно американским финансовым инвесторам, это фактически ускорило дефолт по государственному долгу. К 2003 году полный внешний долг Аргентины вырос до 190 миллиардов долларов, что эквивалентно трехкратному уровню долга на момент, когда Менем вступил в должность в 1989 году. Ну, на этом у меня на сегодня все. Встретимся в следующем выпуске. Всего вам доброго, до свидания, мои уважаемые слушатели.